Ульяна Соболева. Коллектор. Текст читает Ксения Зайцева. Глава первая. Я устала так, что едва волочила ноги. Каждая ступенька до подъезда казалась личной пыткой. В груди ныла боль от усталости. Шум, гам, оценки, крики. А руки тянули тяжелым грузом сумки с продуктами, которые я покупала не потому, что хотела, а потому, что надо. День был длинным, тягучим, словно протухшая жвачка, которой уже не хватает сил даже липнуть. Все, чего я хотела, доползти до квартиры, закрыть за собой дверь и выключить мир. Я мечтала о тишине, о пустоте, о том, чтобы хотя бы на одну ночь не думать ни о чем, чтобы выкинуть из головы все: звонки от банка, просроченные платежи, пронизывающий стыд за невыполненные обещания самой себе. Но эта ночь не принесет покоя. Я чувствовала это. Я подняла глаза к дверям подъезда и замерла. Меня встретили глаза. Темные, холодные, жесткие. Такие, от которых хочется отворачиваться, но не можешь, потому что они, как острый нож, уже уперлись тебе в шею. Мужчина стоял в тени, будто вырос из самого мрака. Высокий, плечистый, уверенный в своей власти. Его фигура была пугающей, слишком неподвижной, словно он специально ждал меня. Капюшон скрывал половину лица, но этого было достаточно, чтобы почувствовать опасность. Я сглотнула, ощутив, как сердце ухнуло куда-то вниз. Оно не билось, оно обрушилось, как лестница под ногами, которые едва держали меня от слабости. Кто он? Чего он хочет? Почему он стоит здесь, у моего дома, в это позднее время? Легкий ветер шевелил капюшон, и капли дождя ложились на его плечи, но он даже не пытался их смахнуть, словно сама природа не могла заставить его двигаться, если он этого не хотел. Я сделала шаг назад, инстинктивно пытаясь сохранить дистанцию, но его взгляд держал меня крепче, чем любая веревка. Капюшон скрывал большую часть лица, но свет фонаря скользнул по его подбородку, сильному, четко очерченному. Густая борода, темная, подчеркивала эту силу. Он явно кавказской национальности. Стало очень страшно. Я не видела его глаз, но почему-то знала, что он смотрит прямо на меня. Это ощущение было как инстинкт, необъяснимое животное, но пугающе точное. От него исходила странная энергия, сдержанная угроза, уверенность человека, который никогда не бежит, человека, которому не нужно кричать, чтобы его услышали. Я сделала шаг вперед, но мои пальцы уже холодели. Дождь шел мелкими пронзительными иглами, но он, казалось, даже не замечал его. Он стоял там, в своей спортивной темной куртке, капюшон слегка сдвинут на бок, а руки, сильные, с жилистыми пальцами, спокойно опущены. Словно ждал. Меня. Вокруг него будто сгущался воздух. Я не слышала шагов за спиной, шепота ветра, далекого шума машин. Ничего. Только он. Сердце упало куда-то в живот, заставив меня сделать глубокий вдох. Он не двигался, и я не двигалась.
«Вера Анатольевна!»
Его голос ударил, будто низкий гул в пустом коридоре. Хриплый, ровный, без единой эмоции. Я замерла. Воздух будто выскользнул из легких, оставив меня наедине с этой пустотой. «Это я?» Еле выдавила я, чувствуя, как мои слова срываются, словно лоскуты бумаги. Он сделал шаг вперед. Вода на асфальте всплеснула под его тяжелым ботинком. В движении было что-то неуловимо медленное, хищное. Так двигаются люди, которые точно знают, куда идут и чего хотят.
«Дата регулярного платежа просрочена. 20 дней».
Ровно сказал он, как будто это не обвинение, а простой факт, как сегодня вторник.
«Когда отдавать, думаем?»
Вопрос звучал, будто удар, без надрыва, но с такой силой, что я почувствовала его в груди. Агентство взыскания «Черный рубль». Эти слова прозвучали без лишних деталей, без пояснения, но я знала, это не банк. Это даже не про проценты. Это про тех, кто не спрашивает, только забирает. Мое сердце сжалось в комок и ухнуло куда-то вниз, оставив меня стоять с пустой грудной клеткой. Воздух стал плотным, будто его кто-то обернул в пленку, и я больше не могла нормально дышать.
Я все заплачу,
пробормотала я. Слова звучали сдавленно, хрипло, как будто я говорила через чьи-то руки, обхватившие мое горло.
Просто нужно время.
Время. Все, что мне нужно, это время. Как будто его вообще можно выпросить у таких людей.
Когда именно вы заплатите?
Его глаза сузились. Он не угрожал, но в голосе звучало нечто большее, чем вопрос. Ни терпение, ни злость, только власть. Я открыла рот, но слова в горле запутались. Что ему сказать? Завтра? Через неделю? На следующей зарплате? Все варианты казались ложью, которая могла мне дорого обойтись.
«Через неделю!»
— выпалила я. Он медленно наклонил голову, будто взвешивая мои слова. На мгновение на лице мелькнуло что-то похожее на усмешку.
«Нет, завтра»,
— сказал он коротко, и это прозвучало как приговор. Я осмелилась взглянуть ему в глаза, и это было ошибкой. Его взгляд был ледяным, тяжелым, словно пригвоздил меня к земле. В нем не было ни злобы, ни раздражения, только уверенности и жесткость. «Ты попробуешь убежать», — говорил этот взгляд. «И я найду тебя». Он уже решил все за меня. У него был свой план, и в этом плане я была не человеком, а задачей, которую нужно решить.
«Не забудьте»,
— бросил он, когда я пошла к подъезду. Воздух больше не двигался. Мир вокруг будто исчез, оставив только этот голос, эти слова и его глаза. Я чувствовала это кожей, как внезапный порыв ледяного ветра, который обжигает, а не освежает. Даже когда я вошла в подъезд, даже когда мои ноги шагнули в спасительный полумрак, ощущение его взгляда не отпускало. Я нажала кнопку лифта. Лифт медленно сползал сверху, как тяжелая каменная плита, под которой я пыталась укрыться. Секунды стали длинными и вязкими, будто их кто-то специально растягивал, чтобы мне не успеть сбежать. Он стоял там. Я знала. Я не видела, но знала. Он смотрел мне в спину. Этот взгляд был как крюк, впившийся между лопаток. Казалось, еще немного, и он потянет за него, стянет с меня всю храбрость, все жалкие попытки делать вид, что я могу быть спокойной. Обнажит до мяса. Глава вторая. Когда дверь моей квартиры наконец захлопнулась, я едва не сползла вниз по стене. Я прислонилась к двери, ощущая ее холодную дермантиновую обивку. Дыши, просто дыши. Все в порядке, это всего лишь коллекторы, это их работа. Он должен быть таким, резким, сильным, запугивающим. Так надо. Это не лично, это их работа. Но что-то внутри, в самой глубине моего разума шептало. Зло, навязчиво, без шансов проигнорировать. Нет, он не просто коллектор. Это что-то другое. Он другой. Я попыталась встряхнуть головой, будто могла так избавиться от мыслей. Но все бесполезно. Стараясь унять дрожь, я подошла к окну. Глупость, конечно, он уже ушел. Наверняка ушел. Он не мог все еще стоять там. Моя рука потянулась к занавеске, медленно отодвинула ее в сторону. И он там был. Под фонарем. Один, неподвижный. Я напряглась, когда поняла, что он смотрит прямо на мое окно. Прямо на меня. Это не был случайный взгляд. Он не ждал другого клиента, не проверял телефон, не смотрел вдаль. Он смотрел на меня. В этом взгляде было что-то хищное. Затягивающе, как будто он знал обо мне больше, чем мог узнать за эти несколько минут. Это была не угроза, это была охота. Мои пальцы вцепились в занавеску, и я резко ее дернула, закрываясь от этого взгляда. Но было уже поздно. Он заполз под кожу, как мороз, добравшийся до костей. Я стояла у окна, замирая. Моя квартира была теплой, спасительной,
но оказалась слишком маленькой, слишком уязвимой. Мне не хватало воздуха. Долг — это не просто цифры, это как плесень, которая захватывает все, с чего ты пыталась начать. Это как чернильное пятно, расползающееся по бумаге твоей жизни. Я думала, что справлюсь. Я правда так думала. После смерти отца я узнала, что на нем висели кредиты, о которых никто не говорил. Счета, просрочки, проценты. Они появились внезапно, как снег в середине весны. Я никогда не думала, что деньги могут так душить, что они станут главной темой каждого утра, каждого сна, каждого вдоха. Похороны опустошили меня. Физически, эмоционально, финансово. Все, что я имела, ушло туда, а потом пришли бумаги, счета и слова «оплатите в течение 10 дней». Но у меня не было ничего, кроме зарплаты учителя рисования. Она была скромной, но я любила свою работу. Эти дети, их яркие беспорядочные мазки, их попытки найти себя в красках, я жила ради этого, пока долги не начали душить и не превратили в дерганую неврастеничку, которую все раздражает. И мир оказался не таким добрым, как я себе представляла. Оказалось, что долги — это не просто цифры, это обязательства, которые не прощают отсрочек. Я думала, что справлюсь. Я думала, что сильная. Мне 26, я учительница рисования. Мое утро начинается с того, что я собираю свои кисти и блокноты, провожу пальцами по потертому футляру с красками, а потом иду в школу, где каждый день начинается с улыбок моих детей и их грязных раскрашенных пальцев. Я всегда хотела жить красиво, но моя жизнь — это не картины. Это серый пейзаж, который я пытаюсь разукрасить. Моя квартира — это крошечная клетка, стены которой больше похожи на фон для черновика. Я часто думаю, что если я смогу все изменить? Однажды я, наконец, напишу что-то не на бумаге, а в своей жизни. Но сегодня я поняла. Вся моя сила — это просто видимость. Вся моя независимость — это тонкий слой краски, который стерся в один вечер. До сегодняшнего вечера я верила в себя. Теперь нет. Теперь я знаю, что самое страшное в моей жизни — это не деньги. Самое страшное — это мужчина, который стоит под фонарем. Стоит и не уходит. Это не кредиты, которые можно пересчитать. Это его взгляд, который уже оставил трещины в моей душе. Глава 3. Я стояла у школьных ворот, облокотившись на холодный металл, и смотрела, как последние дети убегают домой. Их шаги были легкими, быстрыми, будто весь мир ждал их впереди, полный ярких красок и обещаний. День закончился. Медленно, тихо, как затухающая свеча. Воздух был прохладным, обволакивающим, как шелковая ткань. Тихий шорох уже пожухлой листвы напоминал о том, что город, наконец, замер. Это было мое время. Мой маленький пузырь тишины, когда я могла просто стоять, дышать и на несколько минут забыть о беспощадной реальности. Но именно тогда я это почувствовала. Сначала легкий укол в затылке, как прикосновение иглы. Потом тяжесть, которая накрыла плечи, как невидимое покрывало. Взгляд. Чужой, изучающий, настойчивый. Как будто кто-то разглядывал меня изнутри, пытаясь разобрать на части. Я застыла. Сердце сделало один медленный тяжелый удар. Оборачиваясь, я пыталась убедить себя, что это просто воображение. Наверняка кто-то из родителей, забравший ребенка, или прохожий, замешкавшийся на углу. Но когда я повернула голову, мои глаза встретились с ним. Он, мужчина в капюшоне, стоял на противоположной стороне улицы. Неподвижный, высокий, массивный, как тень, которая не место под вечерним светом фонаря. Его капюшон был чуть сдвинут, но лицо все равно оставалось наполовину скрытым. Он не делал ничего. Не двигался, не приближался. Но именно это отсутствие действия было самым страшным. Он словно впитал в себя всю тень улицы, растворился в ней, став ее частью. Я знала, что это он. Коллектор. В пальцах сигареты ее оранжевый огонек мерцает в сумерках, заставляя меня вздрогнуть. Его фигура была слишком уверенной, слишком неподвижной, как будто он знал, что его заметят, и это его развлекало. Горло перехватило, ветер шевельнул мои волосы, и на мгновение я ощутила, как холод пробежал по коже, оставляя тонкие ледяные следы. Я сделала шаг назад, опираясь на ворота. Пальцы сжались вокруг холодного металла, и он стал единственной вещью, которая удерживала меня от побега. Он не пытался уйти. Он смотрел. Просто смотрел. Это было как вызов, как невысказанные слова. «Я здесь. Я вижу тебя. И я дождусь». Глубокий вдох, еще один. Нельзя показывать, что я боюсь. Просто уйди. Просто уйди, как будто ничего не произошло. Но с каждой секундой мне казалось, что его глаза все еще на мне, словно невидимые нити, которые тянулись за мной даже тогда, когда я уже не могла их видеть. «Может быть, это совпадение?» — подумала я, стараясь найти логику в том, что логики не имело. «Может быть, он просто ждал кого-то, стоял там, потому что кто-то учится в этой же школе, потому что он пришел не по мою душу?» Но он не двигался. Даже когда мимо него пробежала стайка детей, громко смеясь и размахивая своими рюкзаками, он остался на месте. Словно они были тенями, скользнувшими мимо, не стоившими его внимания. Даже когда их голоса стихли, а я попыталась отвести взгляд, что-то внутри меня тянуло назад, к нему. Мне хотелось дышать глубже, но воздух казался вязким, словно кто-то специально мешал мне вдохнуть. Я знала, что он не уйдет. Просто знала. Поэтому пришлось отвернуться самой. Я схватила свой рюкзак и сделала шаг вперед, словно собираясь оставить это позади. Но вместо того, чтобы почувствовать облегчение, я ощутила, как холод липкой паутиной обвил мне плечи. Я пошла в магазин. Рядом со школой, буквально в 5 минутах ходьбы. Смешно, правда? Думать, что этот короткий путь может вернуть мне контроль над ситуацией. «Ничего страшного», — повторяла я себе, сжимая ручку рюкзака. «Ничего страшного. Просто нервы, просто усталость. Ты слишком много на себя взяла». В магазине я остановилась у полок с молоком. Пальцы нервно перетирали горлышко пластиковой бутылки, как будто это было важно. Молоко с 2,5% или 3. Я схватила бутылку, кинула ее в корзину, потом хлеб и еще что-то ненужное, лишь бы быстрее вытащить деньги из кошелька и уйти, потому что в глубине души я знала, его там не будет. Не может быть, я просто накручиваю себя. Но когда я вышла из магазина с пакетом молока в одной руке и пакетом с хлебом в другой, он был там. Точно там же. На той же стороне улицы, под тем же фонарем, свет которого вдруг показался мне слишком тусклым, слишком беспомощным, чтобы хоть что-то осветить. Он даже не пытался прятаться. Его силуэт был четким, как тень, отлитая из металла. Неподвижный, глухой. Он смотрел. И это было все, что он делал. Но этого оказалось достаточно, чтобы молоко в моей руке вдруг стало слишком тяжелым, а ноги начали подгибаться. «Совпадение!» — шептала я себе, но это уже не звучало как правда. Мой пульс бился так громко, что, казалось, его можно было услышать на улице. В каждом ударе глухой тревожный звук, который предупреждает о приближении чего-то страшного. Это уже не совпадение. Это уже что-то другое. Может, он живет где-то рядом, просто стоит на своей улице, просто ждет кого-то. Я хотела убедить себя, что все это в моей голове. Но этот взгляд, он был слишком острым, слишком тяжелым, чтобы быть плодом воображения. Он был как невидимая рука, тянущая меня обратно, даже когда я пыталась уйти.